Глава 39. В 1840 году театр в Висбадене был и по наружности плох, а труппа его, по фразистой и мизерной посредственности, по старательной и пошлой рутине, ни на волос не возвышалась над тем уровнем, который до сих пор можно считать нормальным для всех германских театров и совершенство которого в последнее время представляла труппа в Карлсруе под знаменитым управлением господина Девриент. Позади ложи, взятой для ее светлости госпожи фон Полозов, бог ведает, как умудрился кельнер ее достать, не подкупил же он штат директора в самом деле. Позади этой ложи находилась небольшая комнатка, обставленная диванчиками. Прежде чем войти в нее, Марья Николаевна попросила Санина поднять ширмочки, отделявшие ложу от театра. — Я не хочу, чтобы меня видели, — сказала она, — а то ведь сейчас полезут. Она и его посадила возле себя, спиною к зале, так, чтобы ложа казалась пустою. Оркестр проиграл увертюру из «Свадьбы Фигаро», занавес поднялся, пьеса началась. Увертюру из «Свадьбы Фигаро» — одна из наиболее популярных частей оперы, сочиненной Моцартом в 1786 году. То было одно из многочисленных доморощенных произведений, в которых начитанные, но бездарные авторы отборным, но мертвенным языком прилежно, но неуклюже проводили какую-нибудь глубокую или животрепещущую идею, представляли так называемый трагический конфликт и наводили скуку, азиатскую, как бывает азиатская холера. Марья Николаевна терпеливо выслушала половину акта, но когда первый любовник, узнав об измене своей возлюбленной, одет он был в коричневый сюртук с буфами и плисовым воротником, полосатый жилет с перламутровыми пуговицами, зеленые панталоны со штрипками из лакированной кожи и белые замшевые перчатки, когда этот любовник, уперев оба кулака в грудь и оттопырив локти вперед под острым углом, завыл уже прямо по собачьи, Марья Николаевна не выдержала. Последний французский актер в последнем провинциальном городишке естественнее и лучше играет, чем первая немецкая знаменитость, — с негодованием воскликнула она и пересела в заднюю комнатку. — Подите сюда, — сказала она Санину, постукивая рукою возле себя по дивану. — Будемте болтать. Санин повиновался. Марья Николаевна глянула на него. — А вы, я вижу, шелковый. Вашей жене будет с вами легко. — Этот шут, — продолжала она, указывая концом веера на завывавшего актера, он исполнял роль домашнего учителя, — напомнил мне мою молодость. Я тоже была влюблена в учителя. Это была моя первая... Нет, моя вторая пассия. В первый раз я влюбилась в служку Донского монастыря. Мне было 12 лет. Я видала его только по воскресеньям. Он носил бархатный подрясник, душился оделаваном, пробираясь в толпе с кадилом, говорил дамам по-французски «пардон, экскюзе» и никогда не поднимал глаз. А ресницы у него были вот какие. Марья Николаевна отделила ногтем большого пальца целую половину своего мизинца и показала Санину. Учителя моего звали Мсье Гастон. Надо вам сказать, что он был ужасно ученый и пристрогий человек, из швейцарцев, и с таким энергическим лицом. Бакенбарды черные, как смоль. Греческий профиль, и губы, как из железа, вылиты. Я его боялась. Я во всей моей жизни Только одного этого человека и боялась. Он был гувернером моего брата, который потом умер, утонул. Одна цыганка и мне предсказала насильственную смерть, но это вздор. Я этому не верю. Представьте вы себе Ипполита Сидоровича с кинжалом. «Можно умереть и не от кинжала», — заметил Санин. «Все это вздор. Вы суеверны? Я нисколько. А чему быть, того не миновать. Так вот, мсье Гастон жил у нас в доме над моей головой. Бывало, я проснусь ночью и слышу его шаги. Он очень поздно ложился. И сердце замирает от благоговения или от другого чувства. Мой отец сам едва разумел грамоте, но воспитание нам дал хорошее. Знаете ли, что я по латыни понимаю? Вы? По латыни? Да, я. Меня мсье Гастон выучил. Я с ним Энеиду прочла. Скучная вещь, но есть места хорошие. Помните, когда Дидона с Энеем в лесу? Полозова напоминает о любви карфагенской царицы Дидоны к оказавшемуся в ее власти Энею, бежавшему после крушения Трои, что подробно рассказано в эпической поэме древнеримского классика Публия Вергилия Марона, первый век до нашей эры. «Да-да, помню», — торопливо промолвил Санин. «Сам он давным-давно всю свою латынь забыл и об Энеиде понятие имел слабое. Марья Николаевна глянула на него, по своей привычке несколько вбок и исподнизу. «А вы не думаете, однако, что я очень учена?» «Ах, боже мой, нет, я не учена, и никаких талантов у меня нет. Писать едва умею, право, читать громко не могу. Ни на фортепиано, ни рисовать, ни шить, ничего. Вот я какая, вся тут». Она расставила руки. «Я вам все это рассказываю, — продолжала она, — во-первых, для того, чтобы вы не слушали этих дураков, — она указала на сцену, где в это мгновение вместо актера подвывала актриса, тоже выставив локти вперед, — а во-вторых, для того, что я перед вами в долгу. Вы вчера мне про себя рассказывали. Ну, — вам угодно было спросить меня, — заметил Санин. Марья Николаевна внезапно повернулась к нему. — А вам не угодно знать, что, собственно, я за женщина? — Впрочем, я не удивляюсь, — прибавила она, снова прислонясь к подушкам дивана. — Человек собирается жениться, да еще по любви, да после дуэли. Где ему помышлять о чем-нибудь другом? Марья Николаевна задумалась и начала кусать ручку веера своими крупными, но ровными и, как молоко, белыми зубами. А Санину казалось, что ему в голову опять стал подниматься тот чад, от которого он не мог отделаться вот уже второй день. Разговор между им и Марьей Николаевной происходил вполголоса, почти шепотом, и это еще более его раздражало и волновало его. Когда же все это кончится? Слабые люди никогда сами не кончают, все ждут конца. На сцене кто-то чихал. Чихание это было введено автором в свою пьесу как комический момент или элемент. Другого комического элемента в ней уже, конечно, не было. И зрители удовлетворялись этим моментом, смеялись. Этот смех также раздражал Санина. Были минуты, когда он решительно не знал, что он злится или радуется, скучает или веселится. О, если б Джемма его видела! «Право, это странно», — заговорила вдруг Марья Николаевна. «Человек объявляет вам и таким спокойным голосом, я, мол, намерен жениться, а никто вам не скажет спокойно, я намерен в воду броситься. И между тем, какая разница? Странно, право. Досада взяла Санина. Разница большая, Марья Николаевна. Иному броситься в воду вовсе не страшно, он плавать умеет, а сверх того, что касается до странности браков, уж коли на то пошло... Он вдруг умолк и прикусил язык. Марья Николаевна ударила себя веером по ладони. — Договаривайте, Дмитрий Павлович, договаривайте. Я знаю, что вы хотели сказать. Уж коли на то пошло, милостивая государыня Марья Николаевна, Полозова, хотели вы сказать, страннее вашего брака ничего нельзя себе представить, ведь я вашего супруга знаю хорошо с детства. Вот что вы хотели сказать, вы, умеющий плавать. — Позвольте, — начал было Санин, — разве это не правда? — Разве не правда? — настойчиво произнесла Марья Николаевна. — Ну, посмотрите мне в лицо и скажите, что я неправду сказала. Санин не знал, куда деть свои глаза. — Ну, извольте, правда, коли вы уж этого непременно требуете, — проговорил он наконец. Марья Николаевна покачала головой. — Так, так. — Ну и спрашивали вы себя... Вы, умеющий плавать, какая может быть причина такого странного поступка со стороны женщины, которая не бедна, и не глупа, и не дурна? Вас это не интересует, может быть, но все равно. Я вам скажу причину не теперь, а вот как только кончится антракт. Я все беспокоюсь, как бы кто-нибудь не зашел. Не успела Марья Николаевна выговорить это последнее слово, как наружная дверь действительно растворилась наполовину, и в ложу всунулась голова красная, маслянисто-потная, еще молодая, но уже беззубая, с плоскими длинными волосами, отвислым носом, огромными ушами, как у летучей мыши, с золотыми очками на любопытных и тупых глазенках и с пенсне на очках. Голова осмотрелась. Увидала Марья Николаевну, дрянно осклабилась, закивала, жилистая шея вытянулась вслед за нею. Марья Николаевна замахала на нее платком. — Кш, кш, меня дома нет! Голова изумилась, принужденно засмеялась, проговорила, словно всхлипывая в подражании листу, у ног которого когда-то присмыкалась, очень хорошо, и исчезла. — Это что за субъект? — спросил Санин. — Это критик висбаденский. Литтерат или лон-лакей, как угодно. — Лон-лакей, наемный лакей. Он нанят здешним откупщиком и потому обязан все хвалить и всем восторгаться, а сам весь налит гаденькой желчью, которую даже выпускать не смеет. Я боюсь, он сплетник ужасный. Сейчас побежит рассказывать, что я в театре, но все равно. Оркестр проиграл вальс. Занавес взвился опять. Поднялось опять на сцене кривлянье да хныканье. — Ну-с, — начала Марья Николаевна, снова опускаясь на диван, — так как вы попались и должны сидеть со мною, вместо того, чтобы наслаждаться близостью, вашей невесты, не вращайте глазами и не гневайтесь. Я вас понимаю и уже обещала вам, что отпущу вас на все четыре стороны. А теперь слушайте мою исповедь. Хотите знать, что я больше всего люблю? — Свободу, — подсказал Санин. Марья Николаевна положила руку на его руку. — Да, Дмитрий Павлович, — промолвила она, — и голос ее прозвучал чем-то особенным, какой-то несомненной искренностью и важностью. Свободу больше всего и прежде всего. И не думайте, чтобы я этим хвасталась. В этом нет ничего похвального, только оно так и всегда было и будет так для меня до самой смерти моей. Я в детстве, должно быть, уж очень много насмотрелась рабства и натерпелась от него. Ну и все, Гастон, мой учитель, глаза мне открыл. Теперь вы, может быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча. С ним я свободна. Совершенно свободна, как воздух, как ветер. И это я знала перед свадьбой. Я знала, что с ним я буду вольный казак. Марья Николаевна помолчала и бросила веер в сторону. Скажу вам еще одно. Я не прочь размышлять. Оно весело, да и на то ум нам дан. Но о последствиях того, что я сама делаю, я никогда не размышляю. И когда придется, не жалею себя. Ни на эстолько не стоит. У меня есть поговорка. Это не влечет за собою никаких последствий. Она проговорила это по-французски. Не знаю, как сказать это по-русски. Да и точно, что никаких последствий. Ведь от меня отчета не потребуют здесь, на сей земле. А там, — она подняла палец кверху, — ну, там. Пусть распоряжаются, как знают. Когда меня будут там судить, то я не я буду. Вы слушаете меня? Вам не скучно? Санин сидел наклонившись. Он поднял голову. Мне вовсе не скучно, Марья Николаевна, и слушаю я вас с любопытством. Только я, признаюсь, я спрашиваю себя, зачем вы это все говорите мне? Марья Николаевна слегка подвинулась на диване. Вы себя спрашиваете. Вы такой недогадливый. Или такой скромный? Санин поднял голову еще выше. — Я вам все это говорю, — продолжала Марья Николаевна спокойным тоном, который, однако, не совсем соответствовал выражению ее лица, — потому что вы мне очень нравитесь. — Да, не удивляйтесь, я не шучу. — Потому что после встречи с вами мне было бы неприятно думать, что вы сохраните обо мне воспоминания нехорошие. Или даже не нехорошее, это мне все равно, а, наверное. Оттого-то я и залучила вас сюда, и остаюсь с вами наедине, и говорю с вами так откровенно, да-да, откровенно, я не лгу, и заметьте, Дмитрий Павлович, я знаю, что вы влюблены в другую, что вы собираетесь жениться на ней. Отдайте же справедливость моему бескорыстию. А, впрочем, вот вам случай сказать в свою очередь. Это не влечет за собой никаких последствий. Она засмеялась, но смех ее внезапно оборвался, и она осталась неподвижной, как будто ее собственные слова ее самое поразили, а в глазах ее в обычное время столь веселых и смелых мелькнуло что-то похожее на робость, похожее даже на грусть. «Змея! Ах, она змея!» — думал между тем Санин. «Но какая красивая змея!» «Дайте мне мою лорнетку», — проговорила вдруг Марья Николаевна. «Мне хочется посмотреть, неужели это Жан-Премьер в самом деле так дурна с собой?» Право, можно подумать, что ее определило правительство с нравственной целью, чтобы молодые люди не слишком увлекались. Санин подал ей лорнетку, а она, принимая ее от него быстро, но чуть слышно, охватила обеими руками его руку. — Не извольте серьезничать, — шепнула она с улыбкой. — Знаете что? На меня цепей наложить нельзя. Но ведь и я не накладываю цепей. Я люблю свободу и не признаю обязанностей ни для себя одной. А теперь посторонитесь немножко и давайте послушаем пьесу. Марья Николаевна навела лорнетку на сцену, и Санин принялся глядеть туда же, сидя с нею рядом, в полутьме ложи и вдыхая, невольно вдыхая, теплоту и благовоние ее роскошного тела, и столь же невольно, переворачивая в голове своей все, что она ему сказала в течение вечера, особенно в течение последних минут.